Где бы вы ни были, где бы вы ни жили, в любой точке мира, в каком бы расписании, статусе, в ретрите, в обыденной жизни, на Кайласе, в ашраме, в путешествии, в городе, на служении, всегда трижды в день делайте поклоны мысленно или физически. Лучше, конечно, физически. Но если нет возможности, их даже можно мысленно сделать. Например, если вы едете в поезде, как вы можете делать поклоны физически? Но если в купе только один там... Как? Вот. Всегда делайте поклоны прибежищу. Три поклона во время сандхи. Утром, в полдень и вечером. Можно 5 делать поклонов, как во время утренней арати и сутры. Кому делаются в основном поклоны? Коренному гуру, парамгуру, иштадевате, дататрее, Шиве, брахману. Это 5 поклонов. Поклон на самом деле это способ устанавливать связь. И настоящий поклон – поклонение. Он происходит от слова «поклонение». Поклонение на санскрите называется «упасана». То есть смысл упасаны – поддерживать связь. То есть это та же самая йога. Для чего поддерживать связь? Чтобы не разрывать ее, чтобы все время быть в Боге. И настоящий поклон он делается в сердце, в душе. Например, если вы встретитесь с кем-либо из ситха, вы не заметите, что они так простираются, делают поклоны. Они не такие уж внешне кажутся не такими уж просто фанатично верующими. Они могут быть расслабленными, улыбающимися, разговаривающими, гуляющими просто. Но в душе они непрерывно делают поклоны, они непрерывно делают поклонение. Только их поклонение очень тонкое. Невидимое, созерцательное, недвойственное. А поскольку мы не овладели такой стадией поклонения, нужно упражняться во внешних поклонах. Но истинные поклоны делаются внутри, в душе. И они должны делаться непрерывно. Это не то, что мы вспомнили. А, надо же поклониться Дататрии. Намасте. И потом снова ум куда-то ушел. То есть ум святого, он отличается чем? Он непрерывно находится в состоянии поклонения. Это есть иштадевата-йога, гуру-йога. Потом надо научиться делать своими действиями, быть в поклонении. То есть каждое действие – это поклонение. Ем просад – это поклонение. Занимаюсь йогой – это не йога, это поклонение. Но тогда это будет йогой. А если нет поклонения, то... Я там что-то дышу правой ноздрёй, дышу левой ноздрёй, дышу обоими ноздрями. Это такое утомительное занятие. Вам быстро надоест это всё. Дышу для освобождения, для кундалини-йоги, для просветления. Но если поклонения нет, то связи нет, сахасрара-чакра не работает. А поклонение во время йоги – это совсем другое. Дух упасан. То же самое и созерцание. Истинное созерцание всегда связано с гуру-йогой. Оно всегда связано с поклонением. То есть созерцать – это означает объединять свой ум с умом Дататреи, с умом Шивы, с умом Парамгуру, с умом коренного гуру. То есть пребывать в духе гуру-йоги. Если же вы практикуете лая-йогу или джиняна-йогу без такого духа гуру-йоги, без духа поклонения, то вы представляете какие-то созерцательные санкальпы, на что-то настраиваетесь, строите что-то в уме, пытаетесь практиковать, порождаете какую-то ясность, но это все может быть мимо цели. Получаете опыты даже, но и опыты могут быть мимо цели. Потому что цель не получить опыт просто, а получить и отдать опыт, растворить, отдать его Богу. Само по себе опыты не спасают. Я могу открыть такую тайну. Духовные опыты не освобождают. Духовные опыты не спасают. что такое духовный опыт. Потому что есть люди, которые очень сильно гоняются за духовными опытами. Они надеются, что их духовные опыты спасут. И они их получают. Духовные опыты приходят. Но они не чувствуют, что духовные опыты их спасли. Это большая иллюзия, что духовные опыты спасают. А что спасает? Спасает Бог. Когда мы духовные опыты свои отдаем Богу. Духовный опыт только обнажает нечто, что уже внутри нас есть. Оно только показывает нам какую-то нашу энергию, какую-то нашу природу, какую-то нашу тонкую часть нашего сознания, которую мы не подразумевали, не подозревали даже. И мы думаем, вот я увижу такую тонкую часть сознания и стану свободным. Ничего подобного. Вы увидите тонкую часть вашего сознания и впадете в зависимость сразу же от нее. Моментально, если не научитесь отдавать Богу. Потому что от тонких частей сознания не приходит освобождение, я вам скажу. От тонких частей сознания, если вы цепляете за них, что приходит? Обусловленность. Освобождение приходит только тогда, когда вы опыт тонких частей сознания отдаете Богу, когда у вас есть тенденция все отдавать, есть преданность, самоотдача, атманиведана. Самоотдача – это как раз есть настрой души все отдавать. Если такого настроя души нет, духовные опыты придут, но и придет зависимость от них, связь с ними. То есть освобождение означает свобода от духовных опытов, от любых духовных опытов. Вот наш физический мир, жизнь в физическом теле в этом мире – это тоже духовный опыт. Колоссальный, трехмерный духовный опыт 5D. С обонянием, осязанием, с полнотой переживаний. Ну и как вам? Вы свободны? Вот. Это очень серьезный духовный опыт. Астральный мир, тонкое тело, причинный мир. То есть любой духовный опыт, он появляется, обнажая нашу какую-то природу внутреннюю, но не несет освобождения. Освобождение и приходит от Бога, не от духовных опытов. Любой духовный опыт выражает состояние нашей тонкой кармы. И когда мы его переживаем без самоотдачи, что происходит? Мы к нему привязываемся, мы не можем к нему не привязаться, потому что он тоньше нашего обыденного ума, тоньше нашего обыденного восприятия. Мы автоматически доверяем ему. Он автоматически получает над нами власть. Его очаровывающая сила огромная. И что тогда? Тогда нужно просто отдавать этот опыт Богу. И в тот момент, когда мы отдаем опыт Богу, мы освобождаем пространство души, мы становимся пустыми. И вот эта пустота, вот что ценно, не опыт, а свобода от опыта, самоосвобождение, поэтому мы называем. Вот эта образовавшаяся внутренняя пустота, свобода от опыта, она делает нас сосудом, достойным для благословения, для нисхождения благословения Бога, для ануграхи, для шактипатхи. И вот тогда приходит освобождение. Как милость, как благословение. Наша более тонкая, глубинная природа изливается на нас и освобождает. У Кришнамурти есть такая книга, называется «Свобода от известного». Он человек адвайты, абсолютно. Чуть-чуть с нигилистическим уклоном, правда. Но, в общем, да. И он говорит там, пока вы не станете свободными от всего известного, от ваших образов, ваших представлений, от ваших иллюзий, от ваших идеологий, концепций, даже религиозных идеологий, от ваших видений, от ваших духовных опытов, вы не станете свободными. Это все известное. То есть известное имеется в виду пракрити, сансара. Оно, может быть, вам было неизвестно в этой жизни, но в прошлых жизнях было известно. То есть это уже давно известно вашему уму и вашему атману, вашему я. А освобождение – это свобода от известного. Поэтому освобождают не опыты, а наша способность отдать их Богу, освободиться от них и обрести пустое состояние сосуда, куда нисходит благословение. Разумеется, есть различные знаки, важные в некоторых йогах, которые указывают, что вы правильно делаете все. Есть различные признаки реализации. Все это есть. Но они возможны только тогда, когда вы Научитесь отдавать все переживания Богу. Если такой отдачи не происходит, приходит какой-то опыт, и вы хотите его где-то вот вцепиться в него, как говорят, зажать. То есть не отдаете Богу, думаете, вот этот опыт себе оставлю, я им понаслаждаюсь. Это позволяется, свобода воли подразумевает это. Но как только вы его хватаете за него, возникает рага, двеша, то есть страсть удержать и страх потерять, и одновременно надежды, этот опыт становится вашим потолком. Все. Вот выше него в этой жизни вы уже никогда не продвинетесь. Если его не отдадите, будете за него держаться. Он становится потолком. Напротив, дух самоотдачи – всегда готовность отдать Богу и не наслаждаться духовными опытами делает вас пустым сосудом, по-настоящему готовым к освобождению, готовым к благословению. Поэтому правильная духовная жизнь приводит к тому, что, переживаясь опыты, высвобождаются в вашей пустотной природе. И ваша пустотная природа обнажается, нарастает. И эта пустотная природа – это не есть небытие какое-то, аморфное, абсолютно безличное, безрадостное, вовсе нет. Эта пустотная природа, подразумевается, что она пустотна от вашей кармы, от ваших иллюзий, от вашего неведения, от вашей двойственности, от эго, от клеш, от омрачений. Вот она пустотна от цепляний, от раги и двеши, от надежд и страхов. Но, с другой стороны, она полна чистотой, бесконечностью, вечностью, недвойственностью, блаженством. Она открывает новое измерение пурнатвы, полноты. Она делает вас полным превосходных, блаженных, божественных качеств. И это результат правильного настроения, правильной самоотдачи. Иногда спрашивают, ну как практически выполнять самоотдачу? Это ведь сложно как-то представить все это. Где есть Бог, как ему что-то отдавать, как ему делать самоотдачу. Да, это нелегко. Но хотя бы на таком уровне, если вы подумаете, допустим, у вас появился гнев. Но вы до некоторой степени верите в Дататрею, в Шиву. И есть уважение, любовь, преданность, ну хотя бы теоретически, да хотя бы на уровне философии, на уровне ума вы знаете, что надо там любить, быть преданным немножко. Но есть гнев. Вот в конкретной данной ситуации вот такой расклад. Есть гнев и есть понимание и вера в Дататрею. И вот тот момент, когда появился гнев, вы вспоминаете, а ведь Дататрея так, он не думает вообще, он мыслит по-другому, он не гневается. И наставления его другие. А Дататрея ведь пребывает в Ананде прямо сейчас. И ваш ум мечется, какую сторону принять, точку зрения, гнева или Дататреи. С одной стороны, гнев. Хорошо выпустить гнев, это шакти такая, бодрит, и хочется другого поставить на место, чтобы он знал, кто вы такой. И выплеснуть эту энергию, решить какой-то вопрос, может быть, даже. Сильная энергия, она прямо вас раздирает, клокочет внутри. А с другой стороны, ум говорит, ты же садху, ты же качество должен усмирять ум, вспомни все наставления, вспомни о Дататрее. Вот Дататрея, он разве гневается? Он играет, он в Ананде. Но голос ума может быть слабый в это время. И вот тут наступает процесс противоборства гнева и веры. Гнев и вера схлестнулись в непримиримой схватке. Ваша слабая вера и ваш сильный гнев. Но вы подкрепляете вашу веру, призываете на помощь логику, ясность, философию. Вы вспоминаете все сатсанги, все наставления, все учения, все, что вы говорили на экзаменах, внезапно ум вам находит правильные ответы, и ваша вера крепнет. Но в это время гнев напирает, и он приводит тоже свои доводы, что это справедливо, вы имеете право. И вот этот вообще человек, он такой плохой, что в этой ситуации это достойно. И тогда гнев, усиливаясь, побеждает вашу веру. Тогда вера призывает на помощь всех святых, просто силой любви и чистоты отдается как-то вот. И тоже усиливается. Вот гнев и вера между собой, они соперничают. И в этот момент, если ваша душа примет однозначно принять сторону веры, сторону Дататреи, и открыться ей, и войдет в состояние радости, блаженства, скажет, горение оно все ясным пламенем, мне только Дататрея нужен. Мне только любовь к Богу. Там гнев, не гнев, что там другое говорит, ничего не интересует. Это я ухожу от этого, мне это надоело. Сколько этого должно быть? Я отдаюсь полностью, Дататрея пусть решает. Шива полностью пусть решает эту проблему. Но я не буду ее решать таким образом, в раджасе, в тамасе. И вы просите, Дататрея, забери этот гнев, сам разберись с ним. Я тебе отдаюсь, я тебе доверяю. И внезапно вы чувствуете, что гнев уходит. А вы находитесь в состоянии веры, преданности и любви. Это значит, ваша самоотдача сработала. Вы отдали свою клешу Дататреи. Вы победили. И вы чувствуете радость, какую-то умиротворенность, облегчение, расширение сознания. И ваш ум освободился от гнева, думает, как-то я вообще подпал под такое, как я мог вообще так глупо думать, странно вообще. И вы чувствуете радость, ананду, чистоту, и очень, это очень сильно отличается от гневливого состояния. Это и есть самоотдача произошла. От самоотдачи раскрываются более высокие глубины, более великие глубины. Самоотдача может перерасти в опыт самоузнавания, пратьябхиджни. Это пример того, как может происходить самоотдача. И ведь такое может происходить не только с гневом, с вожделением, с алчностью, с привязанностью, с гордостью, с завистью, с какой-то эгоистичной волей. И вот в самых разных ситуациях. И все то же самое нужно проделать. И это может происходить ведь не один раз в день, а там 180 раз в день. То есть, одержав одну победу, это не означает, что вы одержали победу навсегда. Такого не бывает. Например, если кто-либо борец восточных единоборств, он знает, что если я сегодня победил кого-то, это не значит, что мне можно всю жизнь затем не тренироваться и ходить почивать на лаврах, что я навсегда победитель. Вовсе нет. Через день приходит кто-то другой из другой школы и говорит, в традиции единоборств так раньше было. «Здравствуйте, учитель, я слышал, вы великий мастер, хочу научиться вашим приемам». А когда кто-то так говорит, «хочу научиться вашим приемам», это он вызывает вас на поединок фактически, потому что по-другому невозможно научиться. Таким же образом, только вы освободились от гнева, приходит вожделение. Она говорит, намасте, я слышал, вы великий мастер самоотдачи, хочу научиться вашим приемам. И вам приходится снова вступать в ту же битву. Только вы победили вожделение, поднялись выше свадистаны, приходит другой мастер другой традиции. Это традиция вожделения побеждена, традиция жадности приходит. Снова говорит, хочу поучиться вашим приемам самоотдачи. И это непрерывно. И тот не садху, кто не понимает этой борьбы, кто не участвует в ней. Вот мудрый садху, он понимает, что жизнь – это борьба. Прежде чем жизнь станет игрой, анандой, песней любви, полетом на крыльях, восторга, блаженства, экстаза и сахаджа самадхи, садху должен понять, что жизнь сначала – это борьба с клешами, с иллюзиями. Но если он постоянно учится бороться, со временем он становится мастером этой борьбы. Тот, кто борется каждый день, он не может не стать мастером. И если кто-то проходит годы, и он все время проигрывает одному и тому же гневу, одному и тому же вожделению, одной и той же алчности, одной и той же гордости или привязанности, это что означает? Он как-то уходит от битвы, он не борется, может быть. Или он проигрывает, или он не тренируется. То есть он уклоняется от битв. Другие, более сильные соперники постоянно кладут его на лопатки. Или он не тренируется, он просто уходит от битвы. Вот. Но истинный садху, он понимает, что жизнь – это борьба. Борьба с кармой, борьба с клешами, борьба с эго. И он не уходит от битвы, он не боится, он всегда принимает этот вызов. Он не трусит никогда, потому что он дерзнул идти по пути мастеров. Он дерзнул стать мастером. А если ты дерзнул стать мастером, ты должен это все время доказывать. Каждый день, сколько бы ни было, хоть каждую минуту. И ты должен бороться, бороться, бороться и постоянно это доказывать. И вот когда количество побед перевесит количество поражений, то есть количество поражений станет, там, например, 10%, а количество побед 90%, это уже показатель опытного садху. Например, в боях без правил, в восточных единоборствах или где-то говорят, провел там 60 боев, в 40 из них победил, там, из них 30 нокаутом. Это мастер. И всего лишь там 20 поражений из 60. А если провел 60 боев, из них 55 проиграл и 50 нокаутом, это не мастер. Он не может претендовать ни на что. Ему скажут, ты, пожалуйста, вот там в низшей лиге, в дворовых клубах там грушу бей. Потому что только пришло вожделение, все, нокаут. Только пришел гнев, все, один удар, нокаут. Пришла жадность, все, удар, нокаут. Пришла зависть, удар, нокаут. Это не мастер. И вот истинный мастер, он рождается тогда, когда он борется постоянно. Он знает, жизнь – это борьба. Борьба за чистоту, борьба за веру, борьба за любовь. Все это надо отстаивать. Это не то, что дано нам по рождению. Есть такие мудрые души, которым это дано по рождению. Они уже рождаются с такими качествами. Очень святые души. В прошлом они эту борьбу уже прошли. Рамалинга, например. Рамакришна. Там, Баба Гаракханатх. Сам Дататрия. Шри Шанкарачарья. Им не нужно было бороться, потому что они родились силой намерения. Это святые души. Они приняли воплощение не потому, что их одолела зависть. Или гнев. Они ли воплотились в телах, чтобы помогать другим. Какая-то миссия. Они выполняли волю Бога. Они, как будучи служителями божественной воли, стали ее орудием. У них нет кармы. Но остальные должны понимать, что это не дано нам по рождению. За все эти качества надо бороться. Любовь, веру, чистоту, преданность, чистое видение, единый вкус, божественное величие. Но в процессе такой борьбы рождается сила духовная, мудрость и садху появляется. И вот поклонение, самоотдача, преданность Богу, вот о чем мы говорили в начале, это то, что увеличивает наши шансы на победу. Когда мы умеем, действуя в духе упасаны, в духе поклонения, отдавать все Богу. Вот когда мы это умеем, то сам Бог уже сражается на нашей стороне. Это не только мы сражаемся как личность, как эго, а сама божественная реальность принимает нашу сторону. Так. Аватхута Дататрия, глава 6. Аватхута Гита. Ом Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дева Махишвара, Гурур Сакшат Парабрахма, Тасмай Шри Гураве Намаха. Самое великое таинство – это теперь разобраться в природе Дататреи. Кому мы отдаем все это? Кому мы поклоняемся? Каковы его качества? что он собой представляет, где он пребывает, какова наша связь с ним. Это называется брахма-вичара.
Неразрушенное, не является истинным. Нерожденное, ни нерожденное, не являются истинным. Если я единый и всепронизывающий Шива, то как тогда что-то может быть тленным или нетленным?
Стоп. Дататрея – это Бог. Это Бог Шива. Это Махапуруша. Это Махешвара, то есть великий Ишвара. Ишвара, который является самим Брахманом, Абсолютом, обладающим потенциалом творить, поддерживать, разрушать эту Вселенную, отраженным в своей Пракрити, с тем мегаразумом, с которым мы можем взаимодействовать, которого можем призывать. Как-то я где-то давно читал книгу Бхагаван Шри Раджниш, он говорил, когда вы молитесь, нет того, кто бы слышал ваши молитвы в недвойственности, он имел в виду. Но люди не понимали этого, злились на него. Он был большим провокатором в духовном смысле. Вот то, о чем он говорил о брахмане. О недвойственном брахмане, в котором молящийся и тот, кому молится, одинаково нереально, когда есть одна субстанция. Поэтому брахману молиться смысла нет. Потому что в нем нет двойственности. Брахман не предполагает двойственных отношений. Он вообще не предполагает отношений. В нем можно быть, его можно прямо созерцать, объединяться. Но молиться ему, читать мантры, стотры, гимны, делать поклонения, подношения невозможно. Потому что он не имеет имени, не имеет формы, не имеет каких-либо качеств. И Дататрея Вадхута, однажды он спел во Вадхута Гите: «О, Брахман, прости мне несколько прегрешений, я тебе предал имя, форму я молился тебе словами, а ты за пределами всего этого». То же самую молитву повторил Шри Шанкарачарья однажды: «О, Брахман, прости мне эти прегрешения». Потому что когда вы на брахмана накладываете разные представления, ну это как неправильно. Но Ишвара – это тоже брахман, но это тот, который становится живым мегаразумом, духовной сущностью высшего порядка. Ему вы можете возносить молитвы. Вы можете к нему обращаться как к божественному существу за благословением, делать подношения, призывать, читая мантры, и по отношению к нему вы можете действовать, исходя из той личностной идентичности, в которой вы в данный момент находитесь. С брахманом из личностной идентичности бесполезно взаимодействовать, невозможно. То есть идентичность субъективна, а брахман за пределами субъекта-объекта. И как вы будете? Вам надо только входить в нирвикальпа самадхи, чтобы постичь брахмана. Но с Ишварой вы можете пребывать в вашей данный момент личностной идентичности и взаимодействовать с ним. И это будет принято. Ваши молитвы, поклонения, подношения будет принято. То есть Ишвара отреагирует на это. Он услышит. Как услышит? Но это уже не ваша забота. Потому что он пребывает везде, почему бы ему не услышать? Он слышит миллионами ушей, миллиардами, квинтиллионами, гуглами. Google – это 10 в степени Google. А что такое Google? Это единица со 100 нулями. Есть еще такое число Грэхэма. Число Грэхэма – самое большое число во Вселенной. Оно даже не описывается как число, оно описывается как какая-то функция в процессе решения математической задачи. Даже Грэхэм не знает, сколько это значит. Оно считается самое большое число во Вселенной. Даже больше числа Мозера, еще числа Google. Это бесконечные какие-то параметры, величины. И Ишвара – это воплощенная бесконечность, наделенная разумностностью и наделенная сущностью. Поэтому вы можете с ним взаимодействовать. Но когда мы отказываемся взаимодействовать, не медитируем ни на Брахман, ни на Атман, ни на Ишвару, на три ипостаси. Брахман, Ишвара, Атман — это три ипостаси, которые рассматриваются в Адвайте также. То в ведической традиции это называют дуратма, заблуждающийся Атман, или убийца Атмана. И что это за заблуждающийся Атман? Первая категория их называют мудха. Мудха означает, ну, такое что-то глупое, такое простое, осел, другое значение. Мудхи — это те, кто поглощены чувственными желаниями, наслаждениями и работают ради этого в невежестве. То есть смысл жизни — заработать, насладиться, заработать, насладиться. Те, которые не размышляют ни о Брахмане, ни об Атмане, ни об Ишваре. Другой тип существ — это джадавидья. Те, кто имеют материалистические представления о жизни, вызванные, например, атеистическим образованием, которые верят, что есть только материальный мир. И третий тип – это ведавадараты, так называемые знатоки писаний, но знания которых умственные. В них нет ни чистоты, ни любви, ни преданности. В них есть только схоластика, голая философия, интеллектуальное расхождение. И четвертый тип – это те, кто вроде бы практикуют джняна-йогу, но совершили ошибку во зрении с нигилистическими тенденциями. Те, которые признают только непроявленные, только нигилистические состояния, пралаякалы. Те, кто идет к состоянию пралаякал, они по-разному называются. И пятое – это асуры, воинствующие существа, которые увековечивают свое эго и застывшие материальные представления. И шестой тип – нарадхамы, низшие из существ. Их также еще называют махапашу. То есть те, в ком воплощены души растений и души животных, но имеют физическое тело. Такие тоже есть существа. Вот это шесть типов неудачливых людей, которые являются, считаются убийцами атмана. То есть они убивают свои духовные знания. Их божественный атман существует, но, пребывая в сильнейшем заблуждении, они повернуты в другую сторону. Это шесть типов неудачливых существ. Удачливые существа – это те, кто способны медитировать, рассуждать, анализировать и воспитывать в себе веру, преданность и созерцание.
Дальше. Мужское и немужское разрушимо. Женское и неженское приходящее. Если я единый и всепронизывающий Шива, то как тогда может быть восприятие радости или ее отсутствие?
Дататрия, как божественный разум, пребывает за пределами наших двойственных представлений. Например, есть гендерные представления, укоренившиеся, связанные с полом. Есть национальные, есть расовые, культурные. Очень много представлений, которые буквально пропитывают каждое живое существо, с чем они отождествляются. И то, с чем отождествляются, определяется кармой живого существа. Например, если человек отождествлен с тем, что она женщина, то автоматически запускается кармическая программа. «Путь женщины» называется. То есть быть женщиной – это означает найти хорошего мужа, завести хорошую семью, воспитать хороших детей, соответствовать определенным критериям, шаблонам и стереотипам общества и так далее. Все это сразу же запускает. То есть вы не можете быть женщиной без какой-либо программы. Женщина не по телу, а в отождествлении. Как только есть отождествление, сразу довеском, нагрузкой идет программа, кармическая программа. А, ты хочешь быть женщиной? Вот, выполняй. Таким же образом, как только вы отождествляете себя с мужчиной, идет гендерная программа, кармическая программа мужчины. Ты мужчина, вот, выполняй. Ты должен быть хороший семьянин, хороший отец, патриот или солдат, или еще. Ну, ролей есть, свобода определенная, но в рамках этой гендерной программы. Выполняй. И обычно на этом строится привязанность, концепция семьи и прочего. Мы не против семьи, но мы против отождествления с гендерными программами любыми, с кармическими программами. Однажды жена мужу говорит своему, не ведической семье, в мирской. Дорогой, мы в браке уже 30 лет, это серьезная дата. Давай, надо, наверное, будет отметить это. Давай зарежем курицу. Муж говорит, а курица при чем здесь? Она не виновата. Каждый оценивает по-своему брак. Для кого-то юбилей. Это все гендерная программа. Таким же образом, есть множество других программ. Национальные. Если ты отождествлен с какой-либо нацией, сразу включается карма нации. Карма нации предполагает выполнение программы этой кармы. Ты не можешь быть отождествленным и не выполнять коллективную карму нации, не принадлежать и не быть подверженным ей. Таким же образом, есть другие типы отождествлений. Всякий раз, когда ты отождествляешься, есть определенная карма, и ты ее должен просто прожить и выполнить. Но если ты ее не отождествляешься с ней, эта карма для тебя не существует, она перестает властвовать над тобой и быть программой действий. И вот Дататрея – это такой мастер неотождествления. Он говорит, я ни с этим, ни с этим не связан, я свободен.
Если я свободен от заблуждений и омрачений, если я лишен сомнений и горя, если я единый и всепронизывающий Шива, то как тогда могут существовать понятия «я» и «моё»?
Дататрея всегда пребывает в измерении недвойственности. Измерение недвойственности означает, что его «я» есть сам Брахман, его «я» есть сам Ишвара за пределами всех ограничений. Ишвара – это тот, кто властвует над творением, разрушением и созданием. Однажды один раввин или просто священнослужитель пришел к знаменитому профессору, светилу медицины на лечение, профессору Зильберману. И профессор сказал, ну теперь сначала вы мне должны все, чтобы я понял, чем вы болеете, все сначала, с самого начала рассказать. И священник говорит, хорошо, с самого начала. Сначала Господь создал небо, землю. И вот Ишвара – это тот уровень с самого начала, когда творятся первоосновы. И вот Дататрея, пребывая за всеми ограничениями, это исток. Вот та точка сингулярности, где начинается развертывание Вселенной. Это не то, что ниже. Например, есть существа, которые гораздо ниже находятся по эволюционной лестнице, которые творят галактики или заселяют живыми существами Земли и планеты, их называют праджапати, или там петрисы, гандхарвы, или выполняют функции отдельных элементов, как боги Мирасваргалоки. Боги элементов, такие как Ваю, Варуна, Агни. Дататрея – это изначальный Ишвара, который стоит в самом начале творения, из которого все исходит.
Различие между достоинствами и недостатками приходящие. Различие между связанностью и несвязанностью уничтожимо. Если я единый и всепронизывающий Шива, то как тогда может быть восприятие печали или ее отсутствие? Нет различия между жертвователем и жертвой. Нет разницы между жертвенным огнем и жертвоприношением. Если я единый и всепронизывающий Шива, то скажи мне, как могут появиться плоды деятельности?
Итак, чтобы понять Дататрею, нужно научиться действовать в духе Чарьяпады. В духе Джняна-пады нужно Медитировать на Брахмана, пребывая в недвойственности, созерцать недвойственную суть Дататреи. В духе йогапады надо делать садхану, отдавая плоды и результаты садханы Богу. В духе крияпады надо жить в духе поклонения, на стадии крияпады. На стадии чарьяпады нужно научиться карма-йоге. Что это означает? Научиться действовать в отречении. Это очень важно. Если мы не научимся действовать в отречении, в крияпаде, в чарьяпаде, то все остальные пады тоже будут непоняты. И что это за отречение? Научиться отрекаться от плодов и результатов своей деятельности. Плоды и результаты принадлежат Богу. Научиться действовать в таким настроением. Я отдаю все свои способности, все свои таланты, все достигнутые плоды и результаты Богу. Меня не интересует наслаждение плодами, результатами, способностями или талантами. Меня интересует только благословение Бога. То есть взамен я получаю только благословение. Я не пытаюсь ничем наслаждаться. Я не пытаюсь сам присваивать что-либо себе. И второе, что мы делаем в карма-йоге, в духе отречения, мы отказываемся от чувства делания. Я не делаю сам. Это Бог действует через меня. Бог играет и действует через меня. А мы сами учимся жить в недеянии. Полагаться на Бога из измерения недеяния. Третье, мы отрекаемся от чувства «я делатель». Мы мыслим примерно так. Я не свой, я Божий. Я не делатель. То есть от делания, от делателя и плодов и результатов. Мы не ждем награды, не ждем похвалы, не ждем результата в результате наших действий. Вот эти все три аспекта мы отдаем Богу. Когда есть это называется карма-йога. Когда мы научились действовать подобным образом, мы прошли путь чарьяпады, научились действовать без привязанности к плодам и результатам. И многие йоги, живущие в миру, пытающиеся практиковать, даже продвинутые садханы, терпят неудачу. Почему? Потому что они пытаются практиковать продвинутую йогападу, стадию йоги, но чарьяпада не пройдена. Есть цепляние за плоды, за результаты. Есть желание получения плодов, результатов, наслаждения ими. И тогда йога становится такой аскезой ради получения плодов и результатов, а не ради Бога. Есть чувство делателя, чувство делания. Йога выполняется, но заслуги от йоги уходят не туда, не тому. Кому они уходят? Они не отдаются Богу. А если они не отдаются Богу, они идут в копилку эго. Они становятся определенной кармой для эго. То, что подпитывает эгоистичные тенденции. И тогда получаются какие-то силы, какие-то мудрости, но это все не служит освобождению. Это служит или мирскому обогащению, или развитию магических сил. Но благословение Бога за такое не приходит. Например, Равана выполнял великую тапасию. Но тапасию он делал ради конкретных плодов и результатов, ради ситхи. Он не отдавал плоды ее Богу. В результате его мудрость не росла, его святость не росла. И многие... Это все называется асура-тапасия. И чтобы преодолеть двойственность и очистить свой ум, мы тоже должны делать аскезу. И аскеза бывает разная. Например, аскеза послушания. Это очень серьезная аскеза. Одна из сильнейших аскез. Многим гораздо легче сидеть под масане, делать кумбаки, чем делать послушание. Но если вы сумеете выполнять аскезу послушания, вы освободите свой дух, сделаете его пустотным, готовым для благословения. Очень нелегко делать послушание. Почему? Вы думаете, а почему я должен кого-то слушать? У меня есть свое мнение, у меня есть своя воля, я хочу самовыражаться, я хочу творить, я хочу здесь это делать, у меня есть на все своя точка зрения. Какая разница, что этот человек говорит? Я сам по себе. Но если вы не пройдете опыт послушания, вы не разовьете... Не пройдете тапасию послушания, вы не разовьете себе дух самоотдачи, необходимый на более высоких планах. Когда уже никого не будет, кому бы вы и рады были делать послушание, никого не будет, только вы и Бог. И вам весь опыт, накопленный ранее, придется применить. Обычно, кто не прошел опыт послушания, ему трудно отдавать свои мистические опыты Богу. Потому что он не прошел вот эту стадию восприятия более высокой божественной воли и отдачи плодов и результатов. Он не пустой. А когда ты не пустой, на чем-то тебя майя поймает. Вот майя ловит кого? Не пустых людей. Вот тех, у кого есть что-то свое, тенденция за что-то свое. И майя обязательно найдет такую зацепку, кого-то за привязанность, кого-то за зависть, кого-то за гордость и скажет: так вот твой потолок, куда ты хочешь, какое освобождение, смотри, что в тебе есть. И она раскроет это во всей красе и скажет: а это твой потолок в этой жизни, все, тебе выше запрещено. Но если человек прошел аскезу послушания, майя над ним не властна, потому что он становится единым с божественной волей, он доверяет божественной воле. Даже если у него есть какие-то ограничения, клеши, он и отдает, она их растворяет. Следующая аскеза – это служение. Это тоже тапасия. Когда мы делаем не то, что нам нравится, как эго, а когда мы служим божественной воле, стараемся быть чуткими к божественной воле, быть ее проводниками. Когда мы начинаем различать, вот воля моего эго, воля моего тела, воля моего ума, вот есть божественная воля. И мы подчиняем более низкую волю более высокой. Есть аскеза садханы, духовной практики ежедневной. И это тоже наша обязанность выполнять каждый день аскезу садханы, не уклоняться от нее. Если вы делаете каждый день хотя бы немного практику, такая аскеза накапливается, дарует вам силу духа. Не надо ждать, когда наступит трехлетний ретрит. И вот там вы покажете чудеса и духовные подвиги садханы. Ничего подобного, я вас уверяю, не произойдет такого. Вам будет очень скучно в таком ретрите, если у вас нет регулярной практики каждый день. Вы просто не будете знать, что делать. Один человек пришел к доктору и говорит: доктор, я разговариваю сам с собой. Доктор говорит: не переживайте, вот выпейте траву, это пройдет там. Тот говорит: я уже это делаю долго, и это не проблема. А о чем проблема? В том, что я такой скучный. И вот если нет аскезы садханы, привычки делать эту аскезу, вам будет просто очень скучно. Ваш ум будет о чем-то другом мечтать. Это означает, каждый день мы выполняем какую-то практику. Мы привыкаем жить в измерении практики, как рыба в воде живет. Мы должны привыкнуть жить в своем измерении практики. И каков залог того, что у вас получится аскеза садханы? Вы ее должны делать как поклонение. Вы не должны ждать от нее плодов и результатов. Все плоды и результаты давать Богу. Это сева. Мы подносим садхану, а не делаем ее как равана или Хираньякашипу для себя. Мы не делаем асурическую садхану. Есть аскеза учения, когда мы каждый день размышляем над учением, прилагаем свою концентрацию, чтобы его понять. И когда на духовном пути мы выполняем такие разные аскезы, постепенно внутри нас пробуждаются качества, чтобы понять Дататрею, чтобы быть немножко сходными с ним по энергии.
Я свободен от печали и радости. Я свободен от гордости и смирения. Если я единый и всепронизывающий Шива, то как тогда может появиться страсть или бесстрастие? Искушение и его отсутствие не могут потревожить меня. Жадность и ее отсутствие не могут потревожить меня. Если я единый и всепронизывающий Шива, то как тогда может быть представление о развлечении или отсутствии развлечения?
Достаточно.
Бхагаван Шри Гуру Дататрея Вадхута Ки.